Часть вторая. Опала. Глава первая. В Лефортовском дворце в полночь с 18 на 19 января 1730 года умирал 14-летний царственный отрок Петр II. Над умирающим совершалось еле освящение, последнее земное напутствие. Умилительно произносились торжественные молитвы старшим из архиереев, совершавших таинство. «Владыка Боже, услыши меня, грешного и недостойного раба Твоего, в час сей и разреши раба Твоего Петра нестерпимые сия болезни и содержащие его горькие немощи, и упокой его, иди же праведные душ. Яко ты еси успокоение душ и телес наших, и тебе славу воссылаем», — читал архиерей, но ложились ли его слова не бесплодно на душу умирающего и каждого из присутствующих, один Бог знает. Подле изголовья постели усердно кладет земные поклоны бабушка, инокиня Елена. Ее сухие бескровные губы повторяют слова молитвы, слезы катятся по изборожденным щекам, но какие это слезы и чем полна ее омраченная горем душа? Не шевелится ли там в глубине ее старческого и сохшего сердца иные мысли, иные желания? Желание себе жизни, полной земного величия и власти, надежды, не очистит ли эта преждевременная смерть внука дорогу ей к царственному месту, принадлежавшему ей по праву и ни за что ни про что отнятому у нее насильно, ненавистной рукой ненавистного ей человека. С другой стороны того же изголовья кряхтел и морщился воспитатель умирающего, знаменитый вице-канцлер Российской империи барон Андрей Иванович Остерман. Его бледное, несколько полное и опухлое лицо еще более побледнело, и из глаз катились непритворные слезы. Ему жаль было этой преждевременно угасающей жизни внука, того, которому он обязан был всем, и перед памятью которого он благоговел. Бессонная ночь, возбужденные нервы и захватывающее сердце зрелище смертного часа невольно поднимали в его голове вопрос: исполнен ли он свято свой долг воспитателя? Не должен ли был он более энергично, не жалея себя, оберегать своего питомца от гибельных примеров, развращающих молодые души? Кроме бабушки, воспитателя и духовных, при совершении обряда окружали постель умирающего императора другой воспитатель его, действительный тайный советник, обер-камергер, князь Алексей Григорьевич и князь Иван Алексеевич Долгоруковы. Расстроены и искажены лица у обоих князей, но далеко не одно и то же чувство отражалось в них. Отчаяние, страх потерять все, что имело значение в жизни, потерять силу и власть, потерять первенствующую роль в государстве, грызли сердце отца и выдавливали едкие слезы. Не жаль ему было им же погубленной жизни, а жаль себя и только одного себя. И вместо молитвы за умирающего невнятно, но назойливо вертелся на губах его вопрос: что будет? Все ли пропало, или удастся встать еще повыше, подломить под себя всех и захватить в свои руки все? Совсем другое переживалось в эти страшные минуты сыном, князем Иваном. Не опасность потери почестей и блестящего положения страшила его, а ела жгучая грусть потерять друга, нежно любимого, цена которого узнается только при вечном расставании, ела раскаяние за прошедшее, за собственное участие в преступном деле, за собственный свой почин в деле развращения души, так недавно еще непорочной. Обряд кончился. Больной бессознательно приложился к кресту и бессвязно повторил молитву. Агония, видимо, вступала в свой последний период. 6 января 1730 года, в день Богоявления, государь, приехав на Москву-реку для присутствия на водосвятии, стоя на запятках саней своей невесты, княжны Екатерины Алексеевны Долгоруковой, простудился и захворал оспой. В тот же день он слег в постель. Сначала болезнь, казалось, обещала счастливый исход, и через 9 дней больной почувствовал себя значительно лучше. Нетерпеливый и привыкший свою волю ставить выше всего, он не слушал предостережений докторов, и как только позволили силы, встал с постели и подошел к окну, из которого дуло холодным воздухом. Высыпавшая было оспа скрылась, и положение больного стало заметно ухудшаться. Воспаленное состояние с бредом не уступало усилиям докторов. В ночь на 19 января наступила агония. От природы нежной и в последний год истощенной преждевременным общением с женщинами, организм не мог выставить достаточных сил для борьбы с разрушительным началом. С полночи дыхание сделалось затрудненным, хрипение чаще и резче, беспамятство и забытье продолжительнее. Больной тоскливо метался, раскидывая руками и запрокидывая голову. Воспаленные глаза то широко раскрывались и бессмысленно обводили присутствующих, то закрывались. Больной лепетал какие-то бессвязные звуки, между которыми можно было, однако же, ясно различить имена Андрея Ивановича и покойной сестры, которую он так любил. Наконец, порывистые движения стали ослабевать, больной как будто успокоился, дыхание сделалось ровнее, казалось, он заснул. Но это спокойствие продолжалось недолго. Как будто электрический ток пробежал по телу, члены дрогнули и конвульсивно сжались. Государь быстро приподнялся и проговорил громко и отчетливо. «Скорее запрягайте сани! Хочу ехать к сестре!» И он действительно уехал к сестре. С последним словом голова запрокинулась и вытянулись члены. Доктор взял руку, ощупал пульс, внимательно всмотрелся в тусклые остановившиеся зрачки и торжественно объявил. Все кончено. Государь скончался. Все перекрестились. Было 1/4 первого. Земное величие, уравнявшись со всеми бедными и убогими, не требовало уже ни восхвалений, ни поклонений. Их заменила общая для всех торжественность смерти. Тихо, как будто боясь потревожить покой усопшего, стали выходить присутствующие из комнаты. К барону Андрею Ивановичу подошел князь Алексей Григорьевич. Там, во дворце, и Алексей Григорьевич махнул рукой. «Собрались, Андрей Иванович. Надобно решить теперь, кому быть на царстве. Воля покойного государя...» «Не мне, слепому и беспомощному, решать, Алексей Григорьевич, кому следует быть на царстве». Не мое это дело. Вот и теперь ты намекнул на волю государя, а мне она неизвестна. Да и где мне слышать, когда я не выезжал никуда? Пойдем же, Андрей Иванович, продолжал настаивать князь Алексей Григорьевич, я тебе все передам как воспитателю покойного и российскому вице-канцлеру. Идти не могу, видит Бог, не могу. Нет сил. Принесли меня сюда в великих страданиях по желанию покойного моего государя, да по твоему наказу. А больше быть мне здесь не вмочь. Как же голос твой, Андрей Иванович? В какую надо считать его сторону? Голос мой, Алексей Григорьевич. Да какой же у меня больного и расслабленного голос? Где большинство, там и мой голос. Я что, пришлец-иностранец? Вам, родовитым, старинным русским фамилиям, принадлежит решение, а мне только повиноваться вашему избранию». И Андрей Иванович еще более закряхтел и заморгал глазами. Еще сильнее и мучительнее сделался припадок подагры. Со стонами и оханьями его снесли к экипажу, уложили в сани и повезли домой. Князь Алексей Григорьевич остался, видимо, очень доволен разговором с вице-канцлером. «С этим не будет хлопот», — думал он. «С Головкиным тоже, думаю, уладится, а кто бы и вздумал противиться, так можно и пугнуть». Однако бессонные ночи и постоянное тревожное состояние отозвались и на нем самом. Чувствуя себя не в силах, он и сам уехал домой отдохнуть и поразмыслить до формального заседания Государственного собрания. Между тем, захудалые лошадки благополучно довезли домой больного Андрея Ивановича, на которого свежий ночной воздух подействовал живительно. Не слышалось от него за всю дорогу ни стонов, ни жалоб. Даже довольная усмешка пробежала по губам, когда его зоркие глазки заметили во дворе его дома стоявший экипаж. Довольно бодро, судя по летам, вошел подагрик по ступеням лестницы в прихожую, без затруднений снял верхнюю меховую шубу, и только в приемной, где его обдало слишком нагретым воздухом, он почувствовал себя снова нездоровым. По обыкновению закряхтел он, и по привычке заволочились ноги при проходе через приемную в кабинет. В небольшой комнате, известной под названием кабинета, заваленном бумагами и обличавшейся образцовым беспорядком, нетерпеливо прохаживался поверенный курляндского двора, лифляндец по происхождению, русский камергер граф Карл Густав фон Левенвольд. Бывший любимец герцогини Курлянской, как передавалось по секрету в придворном кружке, граф Карл Густав в это время еще вполне сохранил красивую наружность и выделялся значительной придворной ловкостью. «Почтеннейший Андрей Иванович, дождался я вас», — любезно проговорил он, встречая хозяина в кабинете и дружески пожимая его руку. «Что нового?» «Дурные новости, граф. Очень дурные. Государь наш изволил скончаться». «Это и надо было ожидать. В котором часу? Был ли в полной памяти? Не назначил ли преемника? Что Долгоруковы?» «Его Величество изволили скончаться в 3:15, исполнив как следует все обряды и церемонии», — неторопливо говорил Андрей Иванович, облекаясь в свой замасленный меховой халат и опускаясь в глубокое кресло перед письменным столом. «И меня Его Величество вспомнил перед кончиной, изволил несколько раз проговорить мое имя», — продолжал хозяин, устанавливая ноги на мягкой скамейке и надевая на глаза зеленый зонтик, закрывший ему почти все лицо. «Сделал ли распоряжение?» — нетерпеливо торопил граф. «Распоряжение? Какое распоряжение?» «О наследстве. Ведь понимаете меня, Андрей Иванович?» «Никакого распоряжения я не слыхал, граф, хотя по немощи своей и не отходил от постели. Да и государь все больше изволил быть в беспамятстве».
«Стало быть, завещание не подписано?»
«Какое завещание?» — в свою очередь спросил Андрей Иванович, стараясь выразить на лице своем удивление.
«Видите ли, барон, будем говорить откровенно. Мы старые друзья. Как уполномоченный моей государыни-герцогини, я всеми силами служу ее интересам и знаю, что она весьма рассчитывает на вашу помощь. Дело в том, кто будет наследником умершего государя. Партии разделены. Одни из старорусской партии не прочь видеть на престоле Евдокию Федоровну. Но эта партия слаба и не может иметь успеха, как и вы, барон, сами убедились, когда сближались с ней. Не отрекайтесь, я это хорошо знаю. Другая партия, Долгоруковы. Эта партия состоит только из одного их семейства и не должна бы иметь значения, но...
Разве ловкий и своевременный удар не дает иногда удачи?
Вот поэтому-то я старался собрать положительные сведения об их намерениях и целях. И вот что узнал. Несколько дней тому назад, когда государь застудился и положение считалось безнадежным, датский посланник Вестфален писал к Василию Лукичу Долгорукову письмецо, с которого вот эту копию я и считаю нужным сообщить вам, почтеннейший Андрей Иванович. В поданном письме Андрей Иванович прочитал следующее. «Слухи носятся, что Его Величество весьма болен, и ежели наследство Российской империи будет цесаревне Елизавете или Галштинскому принцу, то датскому королевскому двору с Россией дружбы иметь не можно, а понеже Его Величество нареченная невеста фамилии вашей, то и можно удержать престол за нею, так как после Петра Великого две знатные персоны, Меньшиков и Толстой, государыню-императрицу Екатерину удержали, что и вам по вашей знатной фамилии учинить можно, и что вы больше силы и славы имеете». Прочитав внятно и с расстановкой, Андрей Иванович бережно сложил письмо и отдал графу.
«Что вы теперь скажете, Андрей Иванович?»
«Похваляю и одобряю господина посланника за его усердность к пользам своего двора».
Такой невозмутимый ответ раздражил, наконец, и самого уполномоченного.
«Да помилуйте, Андрей Иванович, и я похваляю. Да от этого похваления может моей государыне произойти вред. Послушайте, что будет дальше».
Получив это письмо, Василий Лукич передал его Алексею Григорьевичу, а тот собрал на семейный совет всю свою родню: Сергея Григорьевича, Василия Лукича, сына своего Иванушку и Василия Владимировича с братом его Михайлой.
«Как? И фельдмаршал Василий Владимирович был?» — с каким-то недоверием перебил Остерман.
«Да, был. Был, да он в стороне. На семейном совете положили они составить духовную от имени государя, в которой будто бы он назначил преемницею своею обрученную невесту, дочку Алексея Григорьевича, княжну Екатерину. Написал духовную со слов Василия Лукича князь Сергей в двух экземплярах. Один, без подписи, поручили Ивану поднести государю в благоприятную минуту. А другой экземпляр подписал под руку государя князь Иван, на тот случай, если бы первый экземпляр не удалось поднести государю».
«Ах, бедный мальчик, а ведь золотое сердце!» — с сокрушением ворчал Эстерман, покачивая головой.
«До нынешней ночи, — продолжал граф, не обращая внимания на соболезнование вице-канцлера, — князю Ивану не удавалось, а может, даже и сам не хотел поднести государю духовную для подписи. А в эту ночь вы говорите, Андрей Иванович, что не отходили от постели. Стало быть, духовная осталась только подложная. Понимаете, Андрей Иванович?»
Но Андрей Иванович все продолжал повторять: «Ах, бедный мальчик, золотое сердце!» Только когда окончил граф свой рассказ, он с некоторой живостью спросил:
«А Василий Владимирович, вы говорите, он остался в стороне?» Фельдмаршал при самом начале совета высказал им наотрез: «Племянница Екатерина с государем не венчалась». А на это князь Алексей сказал: «Если не венчалась, так обручалась». «Одно дело венчание, а иное – обручение», – настаивал на своем фельдмаршал. «Хоть императрица Екатерина и была на престоле, так она была коронована самим государем. А кто же будет слушаться и повиноваться только обрученной? Врете вы, ребячье!» С этим Василий Владимирович и уехал с братом Михайлой.
«Так, так», — подтвердил Андрей Иванович, — «не любит господин подполковник князя Алексея». и обручение это было задумано против его воли.
Так что же вы думаете относительно подложной духовной?
Да ничего, граф, ровно ничего.
Вы полагаете? Ведь семья Долгоруковых сильна, а особенно если к ней подтянутся Голицыны. Ловкий маневр, и, пожалуй, явится Екатерина II.
«Не явится, граф», — разговорился Астерман. «На это надо сильную и стойкую волю, какая была у Александра Даниловича. А у Долгоруковых, кроме спеси, ничего нет. Конечно, и они люди умные и даровитые», — поспешил прибавить осторожный вице-канцлер. «Да нет у них единодушия. Все они лезут врозь, готовы грызться друг с другом. Семья сварливая. Князь Алексей духовную и не представит.
А Голицыны?»
«У Голицыных вся сила в Дмитрии Михайловиче. Этот старик крепкий и держит всю семью в руках старого покроя. Да он к Долгоруковым не пойдет. Не захочет быть под рукой у князя Алексея. Скорее бы уж он пошел к старой царице Евдокии Федоровне, если бы она была посильнее».
Граф Карл Густав вспомнил, что и сам Андрей Иванович недавно был не прочь сойтись со старой инокиней, но замечания своего не высказал, а только как будто про себя мимоходом проговорил.
«Не одни Долгоруковы и инокиня, есть и другие наследники. Дочери Петра, цесаревна Елизавета и Галштинские».
«Кстати, напомнил граф о цесаревне. Еду я вот вчера поздно вечером во дворец, на прощальную ночь к государю. Еду по немощи своей тихонько и вижу. Ночь-то такая светлая, как день. Носу против меня скачет тройка во весь опор. Смотрю и думаю, кто это не боится сломать себе голову? А это сама цесаревна Елизавета изволит кататься с Иваном Бутурлиным. Длинная коса так и развивается из-под меховой шапочки. Красавица, загляденье цесаревна. Да молода еще. Только забавы да любовь на уме».
Карл Густав зорко взглянул на Андрея Ивановича и улыбнулся. Хотел что-то сказать, но остановился, подумал и спокойно проговорил.
«Понятно, Андрей Иванович, цесаревне жить еще хочется. Сил много, придет время и для нее в свою очередь».
«Да, да, придет. Конечно, придет», — ответил вице-канцлер и крепко задумался. Не нарисовалось ли в это время в дальновидном уме русского немца будущая судьба бездетной Анны и Анны и своя незавидная горькая участь? Долго, может быть, продолжалась бы необычайная задумчивость, если бы не послышался резкий хрипловатый голос из соседней комнаты.
«Андрей Иванович! Андрей Иванович!»
Встрепенулся Андрей Иванович при звуках этого слишком для него знакомого голоса сварливой своей супруги Марфы Ивановны и тревожно заторопился.
«Прощайте, государь мой граф, прощайте. Заговорились мы, а время позднее. Советую поторопиться». И хозяин особенно подчеркнул слово. «Самым конфидентным способом известить милостивейшую государыню вашу и мою Анну Иванну обо всем, о чем сами извещены, и поздравить». Хозяин не договорил, да и не нужно было договаривать всего ловкому немцу Карлу Густаву, знавшему, с кем имел дело, понимавшему вполне с полуслова своего собрата-немца. Граф Карл Густав ушел, а из дверей появилась сама Марфа Ивановна. Андрей Иванович засуетился отыскивать свои туфли и ночной колпак между ворохами разбросанных бумаг, наваленных беспорядочно на письменном столе, разрисованном в прихотливых узорах чернильными потоками.
«Сейчас, дружок мой, Марфа Ивановна, сейчас, вот только туфельки отыщу», успокаивал старик заискивающим голосом свою заботливую половину, наблюдавшую за своим супругом не менее зорко, чем тот наблюдал за ходом политических конъюнктур и комбинаций.
На этот раз
гнев Марфы Ивановны казался грознее обыкновенного, как это сейчас же заметил Андрей Иванович, по небрежности ее ночного туалета. Носовой платок вместо чепца покрывал ее голову, торчал громадным узлом на стороне над самым ухом, не закрывая выбившиеся косички седых волос. «Полуношник ты беспутный! Ну, в твои ли года? Не с Иванушкой ли Долгоруковым беспутничал всю ночь?» Смешными казались подобные подозрения на человека, если и не немощного в действительности, то во всяком случае и не обладающего хорошим здоровьем, вечно погруженного в глубокомысленные соображения. Но бедный барон не смеялся. Он боялся своей жены. Он знал, что на нее не подействуют никакие логические построения, никакие очевидные разумные доказательства. Одно было только действенное средство – это выставить тотчас же ее любознательности какую-нибудь поразительную новость, до которых она была страшная охотница. К этому-то средству он и прибегал всегда в критических обстоятельствах. Им же воспользовался и теперь. «Был Марфушка у нашего покойного милостивого государя».
«Умер? Когда?» «Что покойный говорил? Кто был при нем?» — закидывала вопросами Марфа Ивановна, крестясь и мигом забыв свою досаду.
Андрей Иванович в это время отыскивал свои туфельки и ночной колпак. Облегшись в то и другое, он со своей супругой отправился в спальню, откуда долго еще слышался их дружеский говор. Между тем Карл Густав, воротившись домой, и не подумал о покое. Зная положение дел до тонкостей и все интриги в придворном кружке, он из полуслов Андрея Ивановича понял более, чем из иного подробнейшего трактата. В этих полусловах он видел обстоятельную программу своих дальнейших действий. Войдя в кабинет и переписав несколько строк к заранее заготовленному письму, он приказал позвать к себе самого бойкого и смышленого из скороходов, состоящих в его свите. «Вот тебе, Вурм, письмо. Секретное, о котором никто не должен знать. Понял?» Скороход вместо ответа поклонился. «Это письмо, — продолжал граф, — ты должен доставить моему брату, который, как ты знаешь, живет в имении своем близ Метавы. Передай ему лично и оставайся у него впредь до особого расположения. Поезжай сейчас же. Выбери из моей конюшни самых лучших лошадей и выставь их к заставе, куда сам отправляйся пешком, переодевшись, чтобы никто тебя не узнал. У заставы садись на лошадей и скачи как можно скорей. Лошадей и денег для их смены не жалей. Вся важность и успех во времени. Никому, решительно никому не говори ни здесь, ни по дороге, куда и зачем едешь. Выдумай какой-нибудь предлог. Болезнь родных или что-нибудь, чтобы не показалось странным. Ежели выполнишь все хорошо, будешь награжден самою государыней выше твоих ожиданий». Через полчаса из дома графа Левенвольда вышел какой-то крестьянин, который обычной неуклюжей походкой, пройдя городом до заставы, быстро сбросил там крестьянский армяк и сел в ожидавшей его пошевни. Лихая тройка помчалась по дороге в Курляндию. Глава вторая. В Лефортовском дворце умирал император-отрок, а в Кремлевском уже шло предварительное совещание членов Верховного Тайного Совета и некоторых из первых родовитых сановников о том, кому быть преемником. В совещании участвовали великий канцлер Российской империи граф Головкин, князья Василий Владимирович и Василий Лукич Долгоруковы и князья Дмитрий Михайлович и Михаил Михайлович Голицыны. Не было князя Алексея Григорьевича и вице-канцлера Остермана, уехавших после кончины государя домой. В это же собрание прибыли и архиереи, совершившие последний обряд над умирающим, неизвестно, по приглашению ли, по собственному ли побуждению,
или по распоряжению владыки Феофана Прокоповича, мечтавшего играть политическую роль. Вторжение духовенства, этого нового элемента, и притом элемента враждебного в совещание, почти что семейное, двух родовитых фамилий, Долгоруковых и Голицыных, конечно, не согласовывалось с их видами. А потому князь Василий Владимирович поспешил объявить архиереям, что собрание для совещания о престолонаследии назначено во дворце не раньше 10 часов утра. Оскорбленные иерархи ушли. С их уходом начались шумные споры. Вопрос действительно выставлялся в первый раз в исторической жизни государства. Потомков царствующего дома по мужской линии после смерти Петра II не оставалось никого. А по женской линии, напротив, несколько лиц. По духовному завещанию Екатерины I на престол Российской империи более всех имел право сын покойной старшей дочери Петра Великого Анны Петровны, наследный принц Шлезвиг-Голштинского Карл Петр Ульрих. Но воцарение этого еще ребенка-государя более всех других не могло нравиться русским вельможам. Оно, во-первых, ставило Россию в неприятные отношения с Данией за Шлезвиг, а во-вторых, угрожало наплывом голштинцев. А каковы были голштинцы, это могли знать русские по Басевичу, насолившему и надоевшему всем в царствовании Екатерины I. Поэтому естественно, что кандидатура принца Карла Петра Ульдриха провалилась почти по единогласному мнению. Названо было кем-то имя второй дочери Петра, Елизаветы Петровны, но точно так же единогласно отвергнуто. Цесаревна так молода, так любит удовольствие. Выйдет замуж, Бог знает, кому придется кланяться. Вдруг выйдет еще хуже. Явятся фавориты, неизвестно из какой среды, вроде Шубиных. Пострадает амбиция старых родичей. Царица инокиня Евдокия Федоровна, высказал было Дмитрий Михайлович, да и сам одумался. Стара, на ладан дышит. Конечно, отсрочка, а все вопрос опять же, только будут ли еще они, верховники, после такой отсрочки в таком же авантаже, как теперь? И Евдокия отстранена. Остаются дочери Ивана, старшего брата Петра, Екатерина, Анна и Прасковья. Но Екатерина, бывшая замужем за герцогом Мекленбургским и уже лет 10 как бросившая мужа, жила постоянно в Москве и не пользовалась общим расположением. «А что же можно сказать против Анны Ивановны?» — спросил Василий Лукич Долгоруков, как видно забывший, а им же самим диктованный духовный, или рассчитавший, что возвышение семьи князя Алексея не принесет ему личного интереса. Возражение не высказано. Значит, выбор удовлетворял всем ожиданиям. Да иначе и быть не могло. Анна Ивановна была вдова, не стара, но и не в таких, однако же, летах, чтобы можно было опасаться нового замужества. Живя в Метаве, как герцогиня Курлянская, она не прерывала тесных отношений с русским двором, имела при нем своего постоянного агента, временами наезжала сама и была ко всем так ласкова, да и не только ласкова, а нуждаясь постоянно в деньгах и подарках, ко всем влиятельным лицам относилась всегда искательно и предупредительно. Правда, говорили про ее интимные отношения, про влияние Бестужева и фаворита, какого-то Бирона, но эти лица не казались опасными. Сам Бестужев не имел партии, друзья его все разосланы, а проходимца немецкого фаворита можно было бы и не впускать в Россию. Разве нельзя было заменить немца и получить фавор кому-нибудь из партии верховников? Сам предложивший в императрице Анну Ивановну Василий Лукич в бытность свою 2 года назад в Метаве разве не пользовался ее благосклонностью?
и разве не мог надеяться на продолжение такой же благосклонности? Наконец, думалось и то, что всем обязанное им, и чувствуя свою женскую неопытность в правительственных делах в такой обширной империи, она по необходимости должна будет держаться их и согласиться на все их требования. Познакомившись сначала из подневольных петровских путешествий за наукой и из более участившихся посольских пересылок, а потом и из собственной книжной начитанности с порядками чужих краев, в особенности Швеции, русским родовитым фамилиям захотелось пересадить и на родную почву те же порядки, ограждающие их от произвольных опал и ссылок, а подчас и более чувствительных дисграций. Под влиянием таких соображений и произошло то, что когда произнеслось имя Анны Ивановны, по свидетельству современника Феофана Прокоповича, тотчас чудное всех явилось согласие. Единодушно решили об избрании Анны Ивановны предложить на обсуждение общего собрания членов Верховного Тайного Совета, сенаторов и других влиятельных сановников, назначенного в 10 часов утра того же дня. По решении главного вопроса некоторые уехали, и остались только канцлер Головкин, да верховники Долгоруковы и Голицыны. «Воля ваша, по выходе многих персон, — начал говорить Дмитрий Михайлович Голицын, — а только надобно себе полегчить».
«Как себе полегчить?» — спросил один из Долгоруковых.
«Да так, полегчить, чтоб воли себе прибавить, — пояснил Дмитрий Михайлович». Это предложение как будто удивило князей Долгоруковых, и один из них, более выдающийся Василий Лукич, заметил опасливо: «Хоть и зачнем, да не удержим».
«Нет, удержим», — настаивал Дмитрий Михайлович. «Только надобно, написав, послать к ее величеству пункты».
По этому разговору видно, что почин первого формулирования стремлений верховников принадлежит Дмитрию Михайловичу, хотя нельзя сомневаться в существовании предварительных тайных переговоров по этому поводу в высокопоставленных фамилиях. Почему же именно Дмитрий Михайлович, а не кто-нибудь другой, взял на себя этот почин? Дмитрий Михайлович – тип старого русского боярства, уже знакомого с западной наукой. В семействе его сохранялись черты прежнего допетровского семейного духа, тоже глубокое уважение, безропотное повиновение ему, как главе от всех членов, и тоже властолюбивое, не терпящее никаких замечаний, отношение с его стороны. Почтение к нему в семье доходило до того, что никто из семейных не смел сесть в его присутствии без его приглашения. Сам Петр Великий, не любивший стесняться ни с кем, уважал обычаи Дмитрия Михайловича. По рассказам Голицына, Петр Великий любил часто захаживать по утрам князю Дмитрию Михайловичу, чтобы сообщать ему свои новые предприятия или выслушивать его мнение. Князь имел обыкновение никого не принимать, не кончив утренних молитв. Нередко случалось, что прибытие высокого посетителя было ранее срочного часа. Петр Великий не прерывал благочестивого уединения князя. «Узнай, Николушка, когда старик кончит свои дела?» — говорил государь родственнику Дмитрия Михайловича, мальчику князю Голицыну, жившему у него в доме, и терпеливо ждал выхода старого князя. Как образованный, начитанный человек, князь понимал необходимость реформ Петра, но не понимал и не одобрял увлечения, не одобрял развода Петра с Евдокией и второго брака с Екатериной, осуждал наплыв иностранцев и чуть ли не видел в этом поругание русского имени. Не раз он говаривал: «К чему нам нововведение? Разве мы не можем жить так, как жили отцы, без того, чтобы иностранцы являлись к нам и предписывали нам новые законы?» К упрочению недружелюбного взгляда много содействовало
и несчастливое его общественное положение. Конечно, его как умного и опытного, влиятельного вельможу не отстраняли вовсе от государственной деятельности. Но как-то случалось так, что его держали постоянно в тени, вдали от центра, от двора, где фигурировало много фаворитов-проходимцев, как из русских, так и из немцев. Под постоянным давлением желчной накипи Дмитрий Михайлович пришел к убеждению в необходимости установить такой порядок, который устранял бы фаворитизм, а следовательно и ограничивал бы самодержавие. Для достижения же этой цели настоящее время представлялось самым удобным. Анна Ивановна, натерпевшаяся от скудости средств, наголодавшаяся, без всякого сомнения, из одного уже чувства благодарности за избрание, будет держаться за Верховный Тайный Совет и не выйдет из его воли во все время своего царствования, в которое, между тем, новый порядок успеет установиться и окрепнуть. Но в чем должно заключаться ограничение самодержавия, в каких именно пунктах формулироваться, отчетливо не сознавалось и самим Дмитрием Михайловичем. Смерть императора Петра II застигла его врасплох, а между тем теперь же неотложно, в какие-нибудь 3 или 4 часа, необходимо определить новое положение, по крайней мере в главных, существенных чертах. Необходимо представить общему собранию, которое соберется не далее, как в 10 часов, избрание Анны Ивановны фактом уже готовым и выработанным. Как опытный человек, Дмитрий Михайлович знал, что толпа, из кого бы она ни состояла, в особенности славянская толпа, всегда расплывется в мелких спорах и сама никогда не придет к определенным выводам без руководительства намеченной заранее программы. И вот Дмитрий Михайлович, почти 60-летний старик, в той же комнате после бессонной ночи при помощи только Василия Лукича, граф Головкин уехал домой, принялся за работу составления адреса к императрице об избрании и главных оснований кондиций этого избрания. Эти кондиции, по свидетельству Манштейна, составлены были в следующих чертах. Первое. Императрица должна была управлять государством по определениям Верховного Совета. Второе. Самовольно не могла объявлять войны и заключать мир. Третье. Не могла назначать податей и располагать важными государственными должностями. Четвертое. Не могла казнить смертью дворянина без доказательства его преступления. Пятое. Не могла конфисковать имущество. Шестое. Не могла распоряжаться государственными землями и раздавать их. Седьмое. Не могла вступать в супружество и назначать себе преемника без согласия Верховного Совета. В 10 часу стали съезжаться в палаты Верховного Тайного Совета, где назначило было собрание, члены Сената, Синода, Генералитет, все первоклассные сановники, вельможи, придворные и великое всех штатов множество, по выражению Феофана Прокоповича. Когда это множество штатов собралось, явились и члены Верховного Тайного Совета, за исключением заболевших, графа Головкина и вице-канцлера Остермана. За болезнью их старший из членов Тайного Совета, князь Дмитрий Михайлович Голицын, сообщив собранию о кончине императора Петра II, объявил, что, по мнению Совета, российский престол должна занять, по неимению мужской линии, тетка усопшего Анна Ивановна, герцогиня Курлянская, на что и требуется согласие всех чинов московского государства. Все сознавали затруднительность положения, и потому, естественно, всех обрадовал выбор, не задевающий ничьих интересов.
Со всех сторон поднялись крики. «Так, так, нечего рассуждать! Выбираем Анну!» За гулом общих криков нельзя было расслышать тонкого, дребезжащего голоса князя Алексея Григорьевича. Его никто не слушал, да и сам он убедился теперь в полной невозможности выставить права дочери, обрученной невесты усопшего. После такого единодушного решения преосвященным Феофаном Прокоповичем предложено было совершить торжественное благодарственное молебствие в Успенском соборе. Но это предложение, к немалому удивлению присутствующих, отклонилось верховниками как преждевременное до получения согласия герцогини. Порешив такое трудное дело, члены стали разъезжаться. В общем собрании не было высказано ни слова, ни об ограничении самодержавия, ни о кондициях избрания, ввиду того, что эти серьезные обстоятельства, естественно, возбудили бы толки, споры и затянули бы время, которым так дорожили верховники. Да, впрочем, в сообщении и не было крайней необходимости, потому что за общим согласием избрания вся дальнейшая обрядность должна была совершиться уже от имени только одного тайного совета, которому, следовательно, оставалась полная возможность тасовать карты по своему произволу. Но так как действовать только от себя, не заручившись согласием других влиятельных персон, было бы слишком рискованно, то и было решено, не вводя в дело всего собрания, привлечь к участию некоторых из первоклассных вельмож, на сочувствие которых верховники могли рассчитывать. Поэтому, когда члены собрания стали разъезжаться, Дмитрий Михайлович распорядился некоторых воротить, высказав опасение, чтобы не было от них чего. Воротили Дмитриева Мамонова, женатого тайным браком на царевне Прасковье Ивановне, сестре герцогини Курлянской, Льва Измайлова, Павла Ягужинского и некоторых других. Этим-то лицам князь Голицын уже прямо высказал: «Станем писать пункты, чтобы не было самодержавия». Верховники страшно торопились. В несколько часов были сочинены, написаны и переписаны письмо герцогини Курлянской и сами кондиции. В письме, после извещения о кончине императора и об ее избрании, верховники писали: «А каким образом вашему величеству правительство иметь, то мы сочинили кондиции, которые к вашему величеству отправили из собрания своего с действительным тайным советником князем Василием Лукичем Долгоруковым, сенатором, тайным советником князем Михаилом Михайловичем Голицыным и генерал-майором Леонтьевым, и всепокорно просим оные собственную своей рукою пожаловать подписать и немедля сюда в Москву ехать и российский престол и правительство восприять. 19 января 1730 года». Письмо подписали канцлер граф Головкин, князь Михаил Голицын, князь Василий Долгоруков, князь Дмитрий Голицын, князь Алексей Долгоруков, барон Астерман. Верховники не могли не предвидеть, сколько их проект возбудит против себя интриг, но надеялись на свою силу, громадные связи и влияние своих фамилий, а главное — на быстроту удара. Одновременно с написанным письмом они сделали распоряжение о посылке нарочного гонца для заготовления лошадей депутатам и для распоряжения останавливать всех проезжающих, даже почты, по всему пути из Москвы к Метаве, прохожих обыскивать и, если окажутся при них письма, то их отбирать. В тот же день, 19 января, выехали и депутаты с письмом, кондициями и наказом. В последнем верховники уполномочивали депутатов взять от императрицы торжественное обещание не привозить с собой в Москву метавского любимца камер-юнкера Бирона. Верховники сообщили свой проект ограничения самодержавия только лицам,
в которых рассчитывали видеть себе поддержку. Но они ошиблись. Даже среди этих лиц нашлись такие, которые, если не явно, то тайно желали повредить им из личного интереса. В ту же ночь генерал-поручик Ягужинский отправил в Метаву своего адъютанта Сумарокова уведомить обо всем герцогиню и уверить, что согласие ее на предложенные условия не обязательно и не может остановить впоследствии по вступлению на престол их совершенной отмены. Кроме Ягужинского, с такой же целью отправил в Метаву гонца и владыка Феофан Прокопович. Глава третья. Нынешний способ передвижения не может дать никакого понятия о сообщениях, бывших за 150 лет назад. Не говоря уже о железных дорогах, даже конная езда при отсутствии правильной почтовой организации далеко не соответствовала нынешней. Прадеды наши вообще не любили торопливости и крепко держались пословицы «поспешишь, людей насмешишь». Ездили тихо, с растахами, помолившись на путь дорогу и отслужив напутственный молебен за сохранение путешествующего и за благополучное возвращение. Поездка за 300 верст казалась делом нелегким. Но выпадали случаи, когда и русские люди первой половины XVIII века умели спешить. Князь Василий Лукич Долгоруков, Михаил Михайлович Голицын и генерал Леонтьев выехали из Москвы вечером 19 января, а прибыли в Метаву 24 января, тоже вечером, проехав, следовательно, 1000 с лишком верст в 5 суток. Более быстрой езды по их боярским костям, казалось, не могло быть, но немцы и тут опередили. Посланный лифлянцем, но русским камергером и графом Карлом Густавом Левенвольдом, его скороход «Вурм» с письмом, зашитым в шапке, выйдя из Москвы 19 января около полудня, приехал в поместье графа Рейнгольда Левенвольда, лежащее за Метавою, 22 января, вечером, не пользуясь заранее заготовленными по пути подводами, как было устроено для депутатов. Впрочем, надобно объяснить, что тракт его был иной, отклонявшийся от большого пути, по более прямой проселочной дороге, сокращающей расстояние на 100 верст. Утомленный, разбитый, с пересохшим горлом, явился Вурм прямо с дороги в кабинет графа Рейнгольда и молча протянул ему свою меховую шапку. Граф понял, в чем дело. Опытными руками ощупал шапку, распорол подкладку и осторожно вынул письмо. С должным вниманием прочел он письмо брата с известием о предстоящем избрании герцогини и с советом принять это избрание, в какой бы форме оно ни было предложено. Рейнгольд Карл дополнил, взвесил, оценил, и через час тройка несла его к резиденции Курляндии по ровной дороге скованных морозом вод Дризома. Метавский дворец, или лучше сказать, замок герцогов Курлянских, находился на том же самом месте, на котором существует нынешний дворец, не напоминающий, впрочем, нисколько прежнего замка. Основанный в 1264 году гроссмейстером немецкого ордена Конрадом фон Майдерсом в виде укрепления, окруженного рвом, замок постоянно и постепенно укреплялся и, наконец, приведен был почти в неприступное положение. Это было неуклюжее, грубой работы здание с толстыми стенами, узкими окнами, как и все немецкие замки того времени. В таком виде замок существовал до 1703 года, когда русские взяли его приступом, срыли укрепления, но оставили сам замок нетронутым. Ныне дворец окружают парки и сады. Но в то время это была самая непривлекательная, печальная местность, безлесая и болотистая, по которой уныло пробирался мутный дризом приток Аа. На другой день, 23 января, утром, чуть божий свет стал брезжить и выводить из полумрака незатейливый дворец герцогов Курлянских, а немецкие головы обнажаться от ночных колпаков, граф Рейнгольд уже входил в то отделение, примыкавшее ко дворцу, где имел пребывание камер-юнкер Эрнест Иоганн Берон. День 23 января 1730 года – роковой, счастливый день для Эрнеста Иоганна Берона, круто повернувший его незавидную долю, поставивший этого внука-конюха в графы, владетельные герцоги и, наконец, в распорядители судеб одной из великих империй в мире. «Ах, граф! Извините, простите, чему я обязан чести видеть, принимать?» — говорил Эрнест Иоганн Берон, входившему в его кабинет графу Густаву Левенвольду. «Я не одет в таком костюме». Видно было, что раннее и неожиданное посещение Левенвольда озадачило камер-юнкера. Он заметно смутился и, в торопливости закрывая рукой голую шею, тем самым раскрывал полы шлафрока. «Важные новости, любезный господин камер-юнкер, сегодня ночью привез мне гонец от брата».
«Из Москвы?»
«Из Москвы».
Господин камер-юнкер изменился в лице. Он знал нерасположение к себе московских бояр и боялся их.
«Важные новости», — продолжал между тем граф, понижая голос и оглядывая комнату.
«Не беспокойтесь, господин граф, мы одни. Нас не могут услышать. Но садитесь, граф, вот вам здесь удобнее.
Новости, которые требуют величайшего секрета». Берон весь обратился вслух. Российский государь Петр II скончался. «Брат думает, и Астерман тоже полагает, заметьте, и Астерман», — продолжал граф уже шепотом, «что московские бояре выберут нашу всемилостивейшую государыню».
«Как?» — только и мог пробормотать Берон, совершенно растерявшись и отупело смотря на гостя.
«Нашу всемилостивейшую государыню в императрицы российские. Мой брат и Астерман тоже предполагают, что бояре воспользуются этим случаем и потребуют различных условий. Какие это будут условия, неизвестно. Да, вероятно, о них еще и не говорили, так как гонец послан тотчас же по кончине государя. Но, во всяком случае, брат и Астерман советуют принять какие бы то ни было условия. Когда сделается наша государыня императрицей, тогда от нее будет зависеть, исполнять или не исполнять. Понимаете?»
«О да, конечно, господин граф.
Предупредите об этом государыню. И более никому ни слова. Решительно никому. Надобно, чтобы государыня все заранее обдумала и решила, но не показывала бы и виду, что ей известно, когда приедут посланные. Вы, как секретарь государыни, можете приказать немедленно доносить обо всем, кто будет приезжать из Москвы, и следовать за ними».
«Конечно, конечно», — повторял Берон.
«Засвидетельствуйте, государыне, нашу, брата и мою, глубочайшую преданность. Лично я не могу теперь этого сделать. Во-первых, так рано.
Государыня встала, но еще не одета.
Во-вторых, — продолжал граф, как будто не замечая промаха секретаря, — я здесь по своим частным делам, по хлопотам и по покупкам. Понимаете? И когда все это исполню, тотчас отправлюсь домой». Граф уехал, а секретарь Иоганн, наскоро одевшись, отправился к герцогине, куда и был беспрепятственно допущен. Весь тот день приближенные герцогини удивлялись ее странной рассеянности, видимой озабоченности и волнению. Она казалась то как будто необыкновенно весела,
приветлива ко всем, то грустна и боязлива до нервного потрясения. Она задумывалась, соображала, решала что-то, чаще обыкновенного призывала в свой кабинет секретаря и даже к крайнему общему удивлению отменила назначенную было на этот день свою любимую охоту. Общее недоумение разрешилось приездом из Москвы депутатов Долгорукова, Голицына и Леонтьева, допущенных тотчас же по приезде на аудиенцию к Анне Ивановне. После аудиенции герцогиня объявила о смерти племянника и о своем избрании на московский престол –